Всем привет. Людей, я бы сказал, даже народонаселение, очень интересует главный вопрос – про деньги. И вот сегодня мы поговорим про деньги. Для чего пригласили известного специалиста в деньгах, а именно специалиста в нумизматике. Кирилл Михайлович, расскажи о себе кратко.
Здравствуйте, Кирилл Александрович. Спасибо, что пригласили. Позвали, так сказать, на разговор, а то в основном все только палкой бьете на тренировках.
Это мы упустим.
Я являюсь научным сотрудником отдела нумизматики Государственного Эрмитажа и тружусь я на этой ниве вот уже 17 лет. Но разговор сегодня преимущественно...
17 лет, господи.
Да. Преимущественно пойдет не о нумизматике. Потому что нумизматика, что это такое? Нумизматика от слова греческого «номос» – «закон» и производного от него слова «номисма». В узком смысле это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая монеты и монетные клады, как памятники, отражающие экономическое и культурное развитие отдельных стран и народов. В широком смысле нумизматика – это область исторических знаний, имеющая дело не только с монетами, но и с другими монетовидными предметами.
Дензнаки, говоря по-простому.
Ну, например, медали, которые являются памятниками искусства, или жетоны, частные деньги, а также с вещами, относящимися так или иначе к истории денежного обращения.
А медали, я думал, это фалеристика.
Нет, фалеристика – это ордена.
А, да, правильно.
Ну, неважно.
Извините, был напуган.
Потому что в широком смысле именно все эти предметы и хранятся в минскабинетах, не только в отдельной нумизматике Эрмитажа, но и исторически так сложилось в минскабинетах разных стран и народов.
Нужно уточнить, что такое минскабинет, не все в курсе.
Минскабинет так исторически называли собрание монет, увлечение которыми возникло первый раз со времен эпохи Возрождения, когда событие, запечатленное в металле, воспринималось как что-то такое вот, что пройдет сквозь века. Отсюда даже обычаи некоторых художников эпохи Возрождения 16 века ставить вместо подписи медаль на свои картины. В общем, мы и будем в разговоре исходить из узкого понимания нумизматики. То есть нумизматические источники можно разделить на основные, которые одновременно являются и нумизматическими памятниками, монеты и монетные клады, и вспомогательные. То есть все вот эти вот медали, бумажные деньги, товары, деньги, а также все письменные и изобразительные источники, так или иначе относящиеся к истории денежного обращения.
Я что-то запутался. Вот мы вроде бы решили, что сегодня будем говорить не только про нумизматику, или все-таки
мы будем
только?
Преимущественно говорить не про нумизматику.
Ага. Так.
Просто я хочу в вводной части сказать, что, ну, во-первых, немножко объяснить, что такое нумизматика.
Да.
И чем,
да,
собственно говоря, я занимаюсь.
Да.
Нумизматика, таким образом, даже если исходить из узкого понимания этого вопроса, имеет дело не только с историей денежного обращения, но и с куда более широким кругом вопросов. Таких, например, как исторических дисциплинах монета может служить источником историческим, как историческая метрология, эмблематика, палеография, геральдика и даже оружиеведение, как мы с тобой однажды это блестяще
Да, у нас статья даже есть совместная и доклад, который вышел в одном журнале.
Вот.
Про доспехи на монетке и монетку просто.
Да, на Академии Иду больше всего просмотров, как ни странно. Только ее, в общем-то, люди и лайкают.
Отлично. Мы же мастера.
Да. Однако история денежного обращения – это, безусловно, главный вопрос, которым занимается нумизматика. Ну и надо сразу оговориться, что монетная форма денег появилась далеко не сразу. Слово «сама монета» появилось в русском языке в 18 веке, не ранее, и пришло оно к нам из латыни, от имени Юноны Монеты, предвозвестницы по латыни, при храме которой чеканились деньги в Древнем Риме. Почему предвозвестницы? Потому что гуси, которые, по легенде, спасли Рим, возвестили, что вот галы карабкаются на стены, а жили они при храме этой самой Юноны.
И обильно на стены испражнились, да, с воплями и сатанинских хохоча.
Итак, что же такое монета? Монета – это слиток металла определенной формы, веса и пробы, который служит узаконенным средством платежа и обращения. Для подтверждения веса и доброкачественности металла этот слиток снабжался государственным штемпелем, что очень важно. То есть без такого штемпеля монета – это, собственно, и не монета вовсе. Уже из определения, которое я дал, следует, что для того, чтобы появилась монета, требуется наличие государства. Ну а несмотря на то, что первые монеты появляются аж в 7 веке до нашей эры, в древнейших государствах греческих, таких как Лидия и остров Эгина, однако же на огромных территориях Евразии отнюдь не сразу и не везде вызревают условия, ну, собственно, для создания государства и, соответственно, для утверждения монеты в качестве универсального средства денежного обращения.
А вот в Китае, например, там же всегда все раньше всех появляется.
Совершенно верно. Но с Китаем все непросто. Первые монеты мотыги или монеты лопаты по-другому называются, появляются аж в 12 веке до нашей эры, но они не были снабжены указанием на номинал и на место выпуска.
Они прям выглядели как настоящая лопата?
Они были в миниатюре.
Ага, маленькие лопаты.
Мы до этого дойдем в разговоре, да, я надеюсь. А первые монеты лопаты, которые снабжались надписью, на которых было написано, что вот номинал такой-то, цань, если не ошибаюсь, там был номинал, они появляются только в 5 веке до нашей эры. То есть
опередили.
Да, наши. Греки опередили, ну и ладно. Итак, как же появились самые первые деньги? Ну, надо сказать, что жизнь современного человека немыслима и невозможна без денег. Они настолько прочно, органично вошли в нашу жизнь, что складывается впечатление, будто бы деньги появились с момента зарождения человека разумного. И надо сказать, что очень сложно, будучи человеком современным, говорить о той, в какой последовательности деньги приобретают свои главные функции. В том, что первая и главная функция денег – это мера стоимости или всеобщий эквивалент. В общем-то, согласны все. А вот в какой последовательности дальнейшие функции деньги приобретают, вот тут мы имеем ряд спорных моментов. В частности, во многих исследованиях, и даже вот я принес показать словарь нумизмата, всем рекомендую, Фенглер, Героу и Унгер под редакцией моего учителя Всеволода Михайловича Путина. Даже здесь в функции номер два у денег в определении деньги стоит средство обращения. Ну, понятно, что современный человек при слове «деньги» что себе представляет? Он представляет себе свой кошелек.
Доллары!
Свой кошелек, ну, у кого доллары, у кого скромнее. Откуда он каждый день берет купюры, расплачивается ими. То есть, для него деньги, в первую очередь, нужны как посредник в товарообмене. Но у него, наверное, создается впечатление, что и человек, так сказать, его предок, предки, как известно, не дураки были, тоже, живя натуральным хозяйством, ходит вот с таким вот кошельком и расплачивается по несколько раз на дню, что отнюдь не так. Сегодня мы как раз и поговорим о том, какие функции присущи деньгам и в какой последовательности они появляются. Сразу оговорюсь, что в концепции происхождения денег я являюсь сторонником марксистской концепции, поэтому не буду углубляться в такие в историографию вопросов, такие теории, как металлические, номиналистские теории, или в современной буржуазной, такие как кейнсианская теория, неокейнсианская теория и прочее, монетаризм. В общем и целом в экономической литературе рассматриваются две концепции основные происхождения денег. Это рационалистическая, условно называемая так, и эволюционная. Первая, рационалистическая, объясняет происхождение денег как итог соглашения между людьми. То есть, они взяли и решили,
договорились.
Да, что при товарообмене им нужен какой-то специальный инструмент для упрощения этого самого товарообмена. Впервые рационалистическая теория происхождения денег изложена в работе Аристотеля «Никомахова этика». Он писал, что все, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом быть сопоставимо. Далее он утверждает, что для осуществления обмена должна существовать какая-то единица измерения, причем основанная на условности. И вот таким вот образом, по общему уговору, и появляется, согласно Аристотелю, монета. Эта идея о деньгах как о договоре, безраздельно господствовало вплоть до 17 века. Вот, когда достижения в области археологии ее существенно поколебали. Но и надо сказать, что такой субъективистско-психологический подход к происхождению денег присутствует в взглядах многих современных западных экономистов, таких как Пол Самуэльсон, который определяет деньги как искусственную социальную условность, или другой американский экономист Джон Гилбрейт, который считает, что закрепление денежных функций за благородными металлами и другими предметами – это продукт соглашения между людьми. Ну а эволюционная концепция происхождения денег доказывает совершенно не то. Она доказывает, что деньги появились помимо воли людей в результате длительного развития товарообмена, когда выдвигается особый товар, взявший на себя роль всеобщего эквивалента.
Надо пояснить, что товар – это такой продукт, который поступает в обращение через обмен. Если мы меняем, например, не знаю, стакан на книгу, например, это вот будет уже, значит, товар книга и товар стакан. Если у нас в качестве эквивалента выступает рубль, допустим, между книгой и стаканом, этот рубль тоже является товаром, потому что он участвует в обмене и поступает в обращение через обмен.
Совершенно верно. Собственно, заслуга Маркса именно в том, что он доказал товарное происхождение денег. В своих работах Маркс опирался на идеи ряда предшественников, таких как Адам Смит или Давид Рикардо. Адам Смит мне особенно дорог, потому что он подчеркивал функцию денег как средства накопления. В дальнейшем мы на этом остановимся. Однако можно отметить, что сегодня ни одна из концепций не дает удовлетворительного ответа на вопрос, что же такое деньги. Концепция Карла Маркса прекрасно, убедительно объясняет сущность денег в эпоху реальных полноценных денег. Золото и серебро действительно это были товары, на их добычу был затрачен труд, и этот труд является объективной основой, которая позволяет измерить стоимость всех остальных товаров. Однако в настоящее время реальные полноценные деньги не функционируют. Их место заняли бумажные кредитные деньги, не имеющие собственной стоимости. И что же, их функционирование, получается, служит косвенным подтверждением рационалистической концепции происхождения денег? Ну, надо сказать, что сверкающий гвоздь в полноценные деньги был забит, скажем так, в 1971 году при отмене
Бреттон-Вудской системы.
Да, Бреттон-Вудских соглашений. Немалую роль в этом сыграл французский президент-герой
Шарль де Голь,
который сначала предъявил Америке там, 1,5 миллиарда долларов и сказал, чтобы обменяйте, будьте добры, на золото. Потом приехал с визитом и предъявил 700 миллионов долларов. За это получил, в общем-то, Майдан 1968 года. Вот. Но в 1971 году, короче, эти соглашения приказали долго жить, родилась ямайская система. Таким образом, сейчас экономисты объясняют все имеющиеся деньги как кредитные деньги, которые выступают как всеобщая представительная форма стоимости всех имеющихся товаров и услуг. Ну, я, конечно же, не являюсь экономистом, и собрались мы сегодня, в общем-то, с другой целью, но из такого определения у меня рождается вопрос к этим экономистам. Например, такие деньги, как доллар сегодня, это всеобщая представительная форма стоимости каких товаров? Американских? Или же они претендуют на то, чтобы быть представительной формой стоимости всех мировых товаров? И как они на это претендуют? Неужели с помощью военных баз,
да,
раскиданных по всему миру?
Именно.
Или, может быть, с помощью военного бюджета в 400 миллиардов долларов, который превышает в совокупности бюджеты всех остальных государств мира? Непонятно. Очень темная история. Потом, если образование, квалификация позволяет современным экономистам рассчитать денежную массу, которая должна быть равна и не превышать стоимость имеющихся в мире всех товаров и услуг, почему же мы имеем череду финансовых кризисов? Почему постоянно лопаются какие-то пузыри спекулятивного капитала?
Ну, так это же из-за кризиса перепроизводства в первую очередь.
Чем обеспечена огромная масса долларов? Непонятно. Дело темное. Поэтому мы сегодня рассмотрим историю денежных отношений, исходя все-таки из концепции Карла Маркса, писавшего в середине 19 века, которая не потеряла свое значение по сей день и прекрасно подходит для объяснения именно денег как полноценных денег. Итак, согласно Карлу Марксу, деньги – это специфический товар, служащий мерой стоимости других товаров и услуг. Таким образом, появлению денег обязано предшествовать появлению товара, продукта, предназначенного не для потребления, а для обмена на другие продукты. По этой причине в первобытном обществе, в условиях постоянного неудовлетворения элементарных потребностей, в первую очередь в пище, деньги появиться не могли. В каких условиях, первобытного коммунизма вообще жило общество? Все имеющиеся, так сказать, продукты скудные перераспределяются между членами общины с целью ее физического выживания. То есть общество должно достичь определенной стадии развития, при котором появляются излишки, выделяемые для обмена на продукты, не производящиеся в данном сообществе.
Так называемый прибавочный продукт.
Совершенно верно. Однако в XIX веке пышным цветом расцвела такая наука, как экономическая антропология, изучающая экономику примитивных сообществ. И вот эти представители этой замечательной науки, такие как венгерский исследователь Палани, поляк Малиновский, француз Марсель Мосс, изучая примитивные сообщества, вывели, что появление излишков еще не означает превращение этих излишков в товар, предназначенный для обмена. Согласно этим экономистам, для многих примитивных сообществ на первоначальном этапе развития характерна так называемая экономика дара или экономика престижа, еще по-другому, которая работает по принципу товары в обмен на престиж, при которой ценные товары и услуги, а продукты, передаются без каких-либо конкретных договоренностей о немедленной или будущей награде. То есть отсутствует обмен, нет требования услуга за услугу.
А накапливать могут? Ну, вот у нас есть, например, какие-нибудь амазонские индейцы, живущие в условиях каменного века. У них возник некий прибавочный продукт. Вместо того, чтобы его куда-нибудь сбагрить или немедленно сожрать, ведь можно его накопить на черный день.
Вот давай рассмотрим два совершенно характерных таких хрестоматийных примера, как в таких примитивных сообществах, рудименты которых, этой экономики дара, дошли до наших дней, как, собственно, поступают с излишками таких продуктов. Наиболее характерные примеры – это потлочь, традиционная церемония, традиционный церемониальный пир, при котором происходит демонстративный обмен дарами. А также
Это индейцы устраивали потлочь.
Это индейцы, живущие на западе США и Канады. Причем происходит не только демонстративный обмен дарами, но и демонстративное уничтожение этих даров. То есть, я даже процитирую, «в хвастливом стремлении продемонстрировать свое могущество вожди и прочая знать северо-западных племен раздаривали гостям то, что накапливалось месяцами, а порой годами. Раздаривались одеяла, которые в этих районах были своего рода валюты, направо и налево разбрасывались меха, шкуры, изделия из кожи, драгоценности, предметы домашнего обихода. Для того, чтобы продемонстрировать гостям свое величие и пренебрежение к имеющимся богатству и ценностям, по приказу вождей на глазах присутствующих сжигались или демонстративно выбрасывались в море действительно очень ценные вещи». С другой стороны, о подобной дикой оргии, на мой взгляд, помнили и рассказывали годами. Тем самым укреплялся авторитет племени или клана.
У нас то же самое было на Руси в средние века. Всеобщие пиры. Это был нормальный атрибут жизни общества, и, собственно говоря, великий наш медиевист, русист Игорь Яковлевич Фрейдов напрямую их с потлочами сравнивает. Хотя это уже там совсем другая история, совсем другой континент, однако вот какие глубокие
корни. Да, в дальнейшем мы рассмотрим и наши пиры. Ты, видимо, имеешь в виду дружинные пиры, так называемые.
Не только. У нас в городах, как ты знаешь, устраивали пиры в Новгороде, например. Если боярин регулярно не метал корзны в народ, народ начинал с подозрением смотреть на боярина. Не крыса ли он, не жаден ли.
Вот. Ну, и этот подлость был распространен вплоть до начала 20 века, когда правительство США волевым решением его просто запретило.
Прекратил это безумие.
Да, да.
Отдайте лучше нам.
Да, в настоящее время подлость как бы возрождается, но уже в более умеренных масштабах. Другой хрестоматийный пример, как поступают с образовавшимся излишком ценностей, это такой вот обряд, называется круг Кула. Это система взаимного церемониального обмена, который встречается в Папуа-Новой Гвинеи. Круг Кула объединяет 18 островных поселений, расположенных на архипелаге Масин. Члены этих общин участвуют в обмене, время от времени путешествуя между островами на длительные расстояния на своих каноэ с целью обмена ритуальных предметов. В северном направлении по часовой стрелке происходит перемещение красных ожерелий, а в южном направлении против часовой стрелки происходит перемещение браслета из белых раковин. Во время этих перемещений один предмет обменивался на другой. Все предметы, циркулирующие по кругу Кула, не подлежали использованию в личных целях. То есть они не могут быть проданы, хотя у этих племен уже существует бартерный обмен. Когда ты получил такой подарок, ты должен с этим подарком спустя какое-то время расстаться. Тот, кто не дарил его в ответ, как бы репутация у него ухудшалась. То есть
карма падала.
Карма, да, падала. И право на участие в этом обмене также приобреталось не автоматически. То есть человек должен был это право приобрести через участие в обмене на более низком уровне. Также отношения даритель-получатель асимметричные. Даритель всегда имел более высокий статус. В целом, этот обряд, круг Кула, является классическим примером тех различий, которых выделил французский социолог Марсель Мосс между понятиями подарок и товарообмен. Сами жители Меланезии проводят четкие различия между обменом и подарками Кула. Как писал Мосс, обмен Кула и Баттер – это не одно и то же. Кула включает в себя торжественную церемонию обмена, показ величия, а Баттер, который часто сопровождает этот процесс, то есть они же путешествуют не только, чтобы вот эти замечательные предметы друг дружке подарить, но и с какими-то более приземленными целями. Баттер часто предполагал несправедливую сделку, всегда преследовал какие-то экономические цели.
Кто-то кого-то хочет обмануть.
Итак, вот два характерных примера. В одном случае мы имеем совершенно какое-то непотребство, когда накопленные ценности демонстративно уничтожаются. В другом случае к ценностям относятся значительно бережно. То есть стараются их себе заполучить с целью повышения своего престижа. Но, однако, ты обязан эти ценности отдать. То есть тот, кто их получает, может только передать эти предметы другому лицу в качестве подарка. Ну, здесь же можно, например, вспомнить о сборе дани с использованием дарообмена, который широко практиковался в отношении народов Сибири на начальных этапах их включения в состав российского государства. То есть, вот все эти так называемые ясачные инородцы в документах не очень понимали, когда от них требовали дань, что, простите, вы от нас хотите.
Что вы хотите от нас?
Даров хотите? Ну, конечно, дадим, потому что видно, что люди уважаемы. Но вы же к нам приехали, вы нам сначала что-нибудь подарите, а потом и не вопрос, как бы, что требуется, шкурки там пушные, все дадим. Вот. Ну и надо сказать, что царское правительство шло навстречу, не пыталось, так сказать, что называется, настоять на своем. И, в общем-то, во многих сибирских городов в статьях о доходах и расходах содержатся особые статьи ясачным иноземцам на корм и на подарки. В общем-то, сбор ясака с чукчей с предварительным вручением им подарков, табака, кафтанов, металлических изделий продолжался вплоть до середины 19 века. Вот. Ну и характерный пример княжеской дружины. Внутри самой дружины также существовал, в общем-то, дарообмен. Князь выступал отцом по отношению к своим сыновьям, дружинникам, и внутри этого сообщества существовала реципрокация, то есть дарообмен.
Даритель запястий.
Да.
То есть браслетов.
Да. Как мы знаем из скандинавского эпоса. Тогда как снаружи уже существовала жесткая редистрибуция. И рецепрокация, и редистрибуция – это также термины, которые вот ввела экономическая антропология. Редистрибуция – это принудительный вертикальный сбор.
Принудительная реприватизация.
Да, реприватизация. Сбор продуктов с населения подвластной территории. Тем не менее, производственные силы росли в обществе.
Перебью, что характерно, например, даже в вполне вменяемые века, то есть там не пятый век какой-нибудь, а вполне там 13 век, 12 век, городовой полк Новгорода выезжал за данью, как на войну, в полном составе, потому что иначе были варианты не вернуться.
Тем не менее, со временем излишки начинают все-таки использоваться в качестве товаров. Но это еще не означает обязательное скорое появление денег. Поскольку примитивные сообщества людей на протяжении веков могли довольствоваться бартером, то есть обменом товар на товар. Прекрасной иллюстрацией неудобства подобных отношений является рассказ английского путешественника 19 века Кэмерона, в Африке. Вот как в 70-х годах...
Если английского, то, конечно, Камерона.
Кэмерон.
Кэмерон. Это он был бы американец, был бы Кэмерон. А англичане говорят Камерон.
Вот как он в 70-х годах 19 века описал сделку с африканскими арабами, которая заняла у него несколько дней. Ему нужно было нужна была лодка, чтобы переплыть озеро Танганьика. Забавно было видеть, как мне пришлось платить наемную плату за лодку на рынке в Кавеле на берегу Танганьики. Агент Саида требовал уплаты слоновой костью, которой, однако, у меня не было. Тогда я узнал, что Магомед ибн Салиб располагает слоновой костью и желал иметь сукно. Однако это известие принесло мне еще немного пользы, пока, наконец, я не услышал, что Магомед ибн Гариб имел сукно и желал иметь проволоку. Эта последняя у меня, к счастью, была, и таким образом я дал Магомеду ибн Гарибу требуемое количество медной проволоки. Он передал Магомед ибн Салибу сукно, а этот последний дал агентам Саида требуемую слоновую кость. Тогда только я получил от последнего право воспользоваться лодкой.
Что-то мне это напоминает. У нас есть с тобой друзья в городе Саратов, которые производят муляжи мечей. Они вот точно так же друг с другом общаются. Вот их там несколько человек, один делает другому, например, наверши, другой передает ему, значит, за это перекрестик мечу, и так это все у них по кругу сложно заверчено, на выходе получается меч, и даже когда эти вот отношения проследишь, непонятно, как же они вообще работают. Да, но теперь они, правда, в Петербург все переехали.
Да, но работают.
Да.
Естественно, что для преодоления подобных неудобств с развитием общества неизбежно выделяется один товар, который служит всеобщим эквивалентом, по соотношению которыми оценивается стоимость всех других товаров. В разных обществах подобными товаро-деньгами могли выступать различные товары. Это, собственно, ракушки и жемчужины у племени Океании и Южной Америки, соль в Африке, плитки чая на Цейлоне. Во многих странах в качестве денег использовался скот.
А я вот помню, такие были, меня очень поразили просто в самый мозг, как говорят, тоже использовали в качестве денег, по-моему, тоже на Тихом океане такие жернова каменные.
Дойдем.
Дойдем?
Клим Александрович. Этого мы просто не можем упустить.
Ага.
Ну, упоминание о быках как о мере стоимости содержится в поэме Гомера о деньгах Древней Трои. Как ты знаешь, латинское слово «пекуния» – «деньги» – происходит от «пекус» – «скот». Ну и, наконец, в 9-10 веках в Киевской Руси казна называлась скотницей, а казначей, соответственно, скотником. Постепенно роль денег, тем не менее, переходит к металлам. Мы это наблюдаем на протяжении 15 века до нашей эры и вплоть до примерно 4 века нашей эры. Постоянно мы имеем археологические находки металлических предметов, как правило, бронзовых, хотя есть и свинцовые, и оловянные. Но, как правило, бронзовые, которые являются уменьшенной копией металлических предметов. Как правило, это топоры или лопаты, или тот же самый вот скот. Ну, можно назвать топоровидные покупки в Норвегии, в Моравии. Очень забавные есть такие вот монеты в виде дельфина в Ольвии, 6 век до нашей эры, или имитации, фракийские имитации наконечников стрел, которые, естественно, не использовались как стрелы, потому что они плохой отливки, из бронзы, затуплены. Или вот на картинке можно увидеть крючки рыболовные, вернее, имитацию рыболовных крючков тупых на острове Цейлон.
А вот интересно, это как-то связано с данным обычаем или нет? Известны очень хорошо в археологии слитки, которыми распространялось олово в эпоху бронзы. Олово, понятно, это основа бронзы, не будет олова, не будет бронзы. Эти слитки, как правило, делались в виде шкуры быка растянутой. Ну, непонятно, там килограмм по 150,
я не знаю. С того же самого разряда, вот то, что ты, пример, который ты привел. Мне больше всего понравилось известие о кладе под Нарбонной достаточно позднего времени, несколько десятилетий до нашей эры, где бронзовые слитки были в виде свиных окорочков.
Интересно.
Аж слюнки текут.
Да.
Вот. Потому что действительно Галлия выступала поставщиком свинины. И вот в Галлии под Нарбонной действительно найден такой клад. Ну и, наконец, эта функция переходит к слиткам разной формы. Функцию денег могли выполнять слитки меди, бронзы, железа, серебра. Ну, например, первыми римскими деньгами были слитки-бруски необработанной меди. Позднее бронзовые бруски с изображением, кажется, двуликого Януса, если не ошибаюсь, там было изображение. Лишь в некоторых странах так называемого плодородного полумесяца в Ассирии, в Египте еще за 2000 лет до нашей эры как деньги стали использовать весовые меры золота. Крупнейшей мерой золота тогда был талант.
24 килограмма.
Да. Делящийся на 60 мин. Вот. Почему так произошло? Почему драгоценные металлы в итоге победили все прочие товары в качестве использования как всеобщая мера стоимости, как всеобщий эквивалент? Ну, видимо, благодаря их однородности, легкой делимости, удобству при транспортировке и хранении. Однако надо понимать, что мера стоимости – это лишь первая функция денег, при которой не обязательно требуется присутствие самих денег при торговых операциях. То есть достаточно возможности сравнить цену. Цена – это стоимость товара, выраженная в деньгах, цену разных товаров и произвести товарообмен. Как это происходит, мы можем видеть в безмонетный период на Руси в 12-13 веке разнообразные новгородские грамоты, которые дошли до нас, которые содержат просто памятки человека, кому что он должен. При этом никаких проблем с товарообменом не возникало, потому что все товары оценивались на серебро. Какая же следующая функция, которую приобретают деньги? Это отнюдь не функция средства обращения, когда деньги выступают посредником при товарообмене. Это функция средства накопления или средства образования сокровищ, еще она называется. Сохранить нажитое, передать это детям с возможностью справедливого распределения наследства – это то, что волновало людей с появлением частной собственности. И тут мы вспомним о тех монетах-камнях, о которых ты упомянул. Вернее, не монетах-камнях, конечно же, а деньгах-камнях. Есть такой архипелаг Яп.
Точно.
Западнее Филиппин, жители которого вот уже примерно 6 столетий плавают за сотню километров на соседний архипелаг Палау с целью вырубить там гигантские камни, вот как видно на изображении, чуть ли не в два человеческих роста они могут достигать, с немалыми трудностями перевести их на своих каноэ или на плотах обратно. Дальше этот камень устанавливается возле дома владельца, на нем пишется его имя. Естественно, стоит этот камень просто
как чугунный мост.
На него можно купить дом или жену, то и другое очень важно. Третья статья расхода не очень понятна, какой-то ритуальный танец ими оплачивается, но, видимо, очень хороший танец. Вот. Но что такое дом и жена, нам с тобой понятно, даже нам, современным людям, это вещи нужные.
Да.
Что же мы видим вот в этих камнях, деньгах? Мы видим в них, во-первых, овеществленный человеческий труд, тупой и бессмысленный, связанный еще с немалым риском, потому что за 100 километров переплыть с такой
хренью
в лодке, в Тихом океане запросто потонуть можно.
Да, тут, знаешь, и на Ладожском озере можно потонуть, да. Не только в Тихом океане. То есть,
видимо, это как-то еще связано с обрядом инициации. Не зря эти деньги называются мужскими деньгами.
Женские есть?
На острове есть женские деньги, которые являются, как и на большинстве островов океане, это ракушки каури и жемчужины. Но заметь, что вот эти вот...
Может, камни в положняк.
Да. Вот эти каменные глыбы в качестве средства накопления использовать значительно удобнее. Почему? Потому что и ракушки каури, и жемчужины можно а. украсть, б. потерять. То есть мы знаем...
Уничтожить.
Да, или уничтожить, какое-нибудь стихийное бедствие, например, случилось там наводнение, цунами. Тогда как этот камень простоит века. Вот, то есть как средство накопления это работает прекрасно.
Расплачиваться неудобно.
Почему?
Ну, это можно, например, дом на камень поменять, это да, а в повседневном обиходе неудобно.
То есть сделка осуществляется явно не часто, ну, раз в жизни.
Ну, я имею в виду, что это крупная покупка, там, один раз во много лет.
Это замкнутое сообщество, где все друг про друга все знают, да, кому принадлежит этот камень, кому принадлежит тот камень. То есть ты просто... Главное, чтобы сделка происходила публично. То есть новый владелец затирает твое имя, пишет свое, и теперь вот он владеет этой, так сказать, деньгой. Прости господи. В общем-то, эта комичная история получила не менее комичное продолжение. В 1871 году некто американский капитан Дэвид О'Кифф потерпел кораблекрушение возле этого острова Яб. Он посмотрел на местную жизнь и спросил его обитателей: ребята, а не хотите, вот вы каменными топорами эти, так сказать, камни свои вот делаете, а не хотите железные топоры использовать при обтесывании этих известняков? Местные жители сказали: да, хотим, давай попробуем. И все дружно просто ломанулись на соседний архипелаг Палау, чтобы этими железными топорами натесать себе новые деньги. Видимо, люди считали, что они... очень скоро таким вот образом разбогатеют. Но что же случилось?
Инфляция.
Инфляция. То есть в миниатюре на этом маленьком архипелаге из 4 островов в конце 19 века повторилась та же самая история, что случилось в Европе в 16 веке, когда произошла революция цен. Потому что из нового света хлынул поток
золотишко.
Драгметаллов. Да. То есть, но что интересно... Новые камни стали стоить значительно меньше, то есть уже не один камень стоит один дом, а
два, камня.
Два или три камня, да, я не знаю. Но старые камни, про которые все помнили, потому что из устно это передается, сколько мы тогда с тобой
надолбались.
Труда потратили, да. Старые камни остались как бы в прежней цене. Вот такая вот интересная история. Ну, понятно, что в качестве средства накопления деньги образуют разные клады. Они не обязательно монетные, известные, повторяюсь, вот клады вот этих вот топоров, монет в виде дельфинчиков, в виде стрел и так далее. Всеволод Михайлович Путин, я его фамилию уже упоминал, написал замечательную книжку, всем рекомендую. Называется «Монеты, клады, коллекции», где предложил очень правильную классификацию всех кладов, но он, правда, имел в виду монетные клады, но... Это же можно отнести и кладам домонетных форм. Клады делятся на экономические, на культовые и этнографические. Соответственно, экономические клады – это клады средств обращения и платежа. Культовые образуются, когда жертвуются...
Вативные клады.
Да, вативные клады совершенно.
Там же могут быть не обязательно платежные средства, все что угодно может быть в культовых кладах.
И также в этнографических кладах может быть тоже все угодно, все что угодно, но монеты там присутствуют, не монеты, извините, деньги.
Да.
В качестве украшений могут.
Да, безусловно. Просто самое известное, наверное, в археологии такое вативное место, Олимпия, где найдено просто какое-то безудержное количество оружия. Там можно полтора полка гоплитов вооружить. Ну, понятно, в Греции Олимпия. Не знаю, на момент издания первый раз этой книжки про Олимпию, там, по-моему, было 700 одинаковых шлемов, только шлемов найдено. А сейчас их уже там сильно за 1500,
если я не ошибаюсь. Ну, да, это знаменитый музей,
да,
где прямо вот выставлены все эти однотипные шлемы. Вот, кстати, возвращаясь, забыл сказать, к каменным деньгам, известно, что была такая легендарная личность, которая неизвестна, то ли существовала на самом деле, то ли нет, Ликург в Спарте.
Который осуществил якобы реформу Ликурга.
Да, да, которому приписывается все, что вообще
можно. Все, что угодно, да.
Все придумал Ликург. Вот, так он тоже прославился тем, что отменил золотые и серебряные деньги.
Вел мужские.
Железные.
Железные.
Да. С целью искоренения воровства. Вот. И по преданию даже хотел вот эти каменные столбы по образцу острова Яб. Но вот этого он не осуществил. То есть такого это все-таки не удалось в условиях незамкнутого общества.
Слабачки.
Да. Функция как средство накопления – это вторая функция денег, нам очень пригодится при разговоре о безмонетном периоде на Руси. Это очень важно. Какая же третья функция денег? С появлением древнейших государств и, соответственно, необходимостью содержать военно-административный аппарат, появляется третья функция денег – средство платежа. Имеется в виду платежи внеэкономические. То есть, не предполагающие формулу «товар, деньги, товар». Это налоги, дани, судебные штрафы. О взымании всевозможных штрафов за различные правонарушения нам, собственно, и рассказывает древнейший русский свод законов «Русская правда» XI века. За тяжелые преступления преступник обязан был заплатить несколько десятков до 8 десятков гривен. Гривна – это древнейшая и самая крупная мера веса у славянских племен. Возможно, ее древнейшей формой – было нашейное украшение, как мы видим на рисунке. Отсюда название, происходящее от слова «грива», то есть то, что носится на шее. В течение веков вес гривны менялся. Ну, для XI века в гривне серебра предположительно было около 200 грамм. Для сопоставления, меч стоил 125 грамм весового серебра, конь – 150.
Насколько я помню, новгородская гривна была какая-то самая тяжелая.
Да. Вот как раз… Об этом я хотел сказать, что лишь в XII веке на Руси появляются многочисленные слитки фиксированного веса. Так называемые новгородские гривны весом как раз 200 грамм.
Которые уже не были никакими украшениями, просто были куски серебра.
Да. И вес 200 грамм соотносился с весом скандинавской марки весовой. И киевские гривны весом около 160 грамм, вес которой равнялся половине византийской либры. То есть уже здесь мы в XII веке видим разделение русской денежной системы на северную и южную. Есть также и так называемые черниговские гривны, это переходная форма, как видно на рисунке, она по внешнему виду подражает киевской гривне, а по весу аналогично новгородской. При хождении слитков из драгоценных металлов фиксированного веса значительно облегчалась возможность для использования их, собственно, в денежном обращении. И средство обращения – это четвертая важнейшая функция денег. Но появляется эта функция только с определенным развитием рыночных отношений и торговли. То есть она не может играть существенную роль в условиях господства натурального хозяйства, первобытно-общинном, раннефеодальном и даже в классическом феодальном обществе. Разумеется, слитковое серебро могло использоваться только при крупных торговых операциях. Что же использовалось в Древней Руси при мелком товарообмене? На эту роль есть несколько претендентов.
Шкурки.
Шкурки. Не зря же даже фракции гривны называются.
Куны, белые, нагаты.
Виверицы.
Виверицы, да. Да.
Кроме шкурок, такими претендентами выступают как раз каури. Находимые, что характерно, вместе со слитковым серебром, но не находимые вместе с монетным серебром. Или, например, вот волынские шиферные пряслица розового цвета, которые служат противовесом для
ткацких станков.
Для ткацких станков. В общем-то, подобная цепочка эволюции денег, весовое серебро, Слитки фиксированного веса, маркированные слитки, характерны для разных стран и народов Европы, в том числе для Руси. Следующим логическим шагом в этой цепочке становится появление монет. Но монеты, как мы знаем, на Руси была кратковременная попытка их ввести в конце 10-го, начале 11 века.
То есть от Владимира до Ярослава.
Да. И Святополк Окаянный еще у нас был. Но в условиях распада централизованного государства эта попытка, в общем-то, была обречена на провал. Собственных рудников Русь не имела. И почти 250 лет...
Так было не очень-то и надо, насколько я понимаю.
Да. Почти 250 лет мы имеем безмонетный период, прямо как Таро-Монгольское иго.
У нас, получается, последним чеканил свою монету Ярослав Мудрый в начале XI века, а начинают заново чеканить у нас монету таким образом.
При Дмитрии Донском.
При Дмитрии Донском,
80-е годы,
14 века. Да, правильно. Это у нас те самые были, господи, как же называются-то? У меня все время из головы вылетает название. Не копейки, а...
Динга.
Деньги, вот. Что же я туплю-то?
Да. От арабского слова
тенге.
Даник, да, шестая часть. Отсюда тенге, ну и уже у нас русская деньга. Но это уже совершенно другая история. Этому предшествовал 250-летний безмонетный период, очень загадочное время, достойное, так сказать, наверное, отдельной беседы.
Ну, об этом нужно, конечно, отдельно говорить, потому что система учета, которая происходила в Древней Руси, она, во-первых, была довольно стройной, насколько мы можем видеть, при этом как-то умудрились обходиться без денег. При этом уже было слово «рубль», которое при этом никакого отношения, собственно, к монете «рубль» пока еще не имело.
Ну да, впервые в то время. В документе 1316 года встречается.
Да, то есть у нас когда при Иване Калите получается или еще?
Да.
Да, правильно.
Но слово «рубль» встречается в грамоте, повествующей о конфликте Новгорода с Тверью.
Ага.
То есть новгородцы проиграли и должны там были сколько-то рублей этих заплатить в качестве контрибуции.
И татарам мы платили дань именно в рублях. Уже там при хане Джанибеки, узбеки и позже. У нас, сколько я помню, Владимирское княжество должно было платить 5000 рублей. Великое княжество Владимирское, это собиралось с земли, с сахи, получалось, да, насколько я понимаю, это же могли платить далеко не обязательно этой самой чеканной деньгой, а вообще просто любым товаром, то есть, ну, совершенно неважно, верно. Просто там ломом серебра, шкурками, в общем, чем-то, что имеет просто натуральную ценность, что имеет потребительную так называемую стоимость.
Вот что касается рублей, то как раз известно по документам, что налоги в рублях выплачивались фактически шкурками белок.
Да.
Но это в более позднее время. А вот что касается использования монет на территории Руси в предшествующий период, в X-XI веке, гривна серебра могла составляться до слитков как угодно, из какого угодно серебра. Это была и иностранная монета, дирхимы, а потом сменившие их европейские динари. Это могла быть и утварь, посуда. И это могли быть те же самые слитки, но не фиксированного веса. То есть в кладах так называемого рубленого серебра, хак-зильбер по-немецки, встречается вот как раз такое серебро и серебряная проволока. Есть даже предположение, что, видимо, это лом для, для дальнейшего производства ювелирного.
Для украшений?
Да.
Интересно. Отсюда, конечно, у меня возникал всегда большой вопрос. Ну, опять же, это вопрос, он не сколько исторический, сколько вопрос обыденного сознания, потому что, как правильно было замечено в самом начале, мы же все время себе представляем, что, ну как, это я пошел в магазин, наверное, мне нужно с собой иметь там или какое-то количество рубликов в кошельке, или банковскую карточку, на котором эти рублики будут нулями, единицами зашифрованы. Пришел, купил молока, расплатился, там карточкой дал денег. А как это все происходило, например, ну, в том же Древнем Новгороде, где уже вполне себе была торговля настоящая. Да. Ну, понятно, что там на Тихом океане у наших друзей из океании там лег под пальму, подождал, пока упадет. Бананы сожрал его, ничего покупать не надо, по крайней мере, каждый день. А если надо что-нибудь купить, отвел на своего поросенка и поменял там, не знаю, на две дубинки у соседа.
Записал себе в берестяную грамоту, что такого-то вот дал порося. или что там.
А в Новгороде дал порося, ну, а всегда не очень понятно, что ты пришел в лавку.
Потом была система взаимозачетов.
Пришел в лавку, человек приехал,
скажем, из Бирки.
И неужели он у тебя будет расписку брать? Ну, по сути дела, это берестяная грамота, которую мы там сотнями находим, в том числе и в Новгороде тоже. Это же, по сути дела, одно из двух. Это или памятка, или именно долговая расписка. То есть, или я тебе там что-то должен, или ты мне что-то должен. Неужели такие вот векселя имели хождение? Там же ни печать, ни штампа, ничего. А человек вот приехал из Бирки, завтра уедет. Или его кто-нибудь там на торговом конце по голове стукнет, и все.
Ну, видимо, все-таки слово держали тогда.
Не очень понятно. Всегда это было интересно. Читаешь, например, какое-нибудь художественное произведение, ну, опять же говорю, художественное произведение, скажем, Балашов, например, «Господин Великий Новгород», есть такая повесть. Там главный герой, собственно, купец новгородский, который занимается всякими разными торговыми операциями. И даже я, всю жизнь изучая средневековую Русь, я не могу себе просто вот сложить какого-то более-менее четкого представления о том, как это технически происходило. Потому что, я говорю, если ты, конечно, живешь в одном и том же Новгороде безвылазно, то куда ты денешь сейчас подводные лодки? Там жило в самые лучшие годы, там 30-35 тысяч человек, все всё про всех знали. Но если человек-то из другого города, или, не дай бог, из другой страны…
Нет, ну при крупной торговле те же самые слитки совершенно спокойно использовались, если мы говорим о крупных торговых операциях. При мелком товарообмене использовались, по сути, заменители денег, которые имели представительную стоимость, как вот сейчас якобы имеют купюры денежные. То есть вот эти вот шкурки, там шиферные пляслицы.
Но шкурок-то была вполне не представительная стоимость, а вполне настоящая стоимость, потому что шкурка это была, ну, дорогая вещь в самом деле.
Но оценивалось все равно на серебро.
Ну, это понятно. Просто сколько шкурка стоит, не знаю, точнее, сколько шкурок можно купить за такой кусок серебра, теоретически. Просто шкурка-то, она понятна, она удобна, потому что они примерно одинакового веса, одинакового размера. Ну, там СМ, ВОСМ, но, по крайней мере, не критичная разница. И понятно, что если ты хочешь применить эти самые шкурки в качестве использования их потребительной стоимости, то есть той пользы, которую они в себе несут, например, шить из них шубу или подбить себе мехом красивым плащ. Тебе совершенно точно понятно, сколько тебе этих самых шкурок, ну, например, белки, нужно на шубу. Чтобы этих белок добыть, вполне конкретный труд нужно затратить. Во-первых, нужно, чтобы наши северные друзья-охотники их убили ловко, правильно сохранили, не испортив, а задача купца их оттранспортировать, для чего тоже нужно вполне известное количество рабочих человека часов, лошади часов, которые потащат сани с севера, и людей, которые это будут охранять. И, в общем, понятно, что в каждой этой шкурке овеществлена какая-то работа, без которой этой шкурки бы у тебя не было. Удобно, на мой взгляд. А вот эти расписки, которые мы находим в берестяных наших кладах в Новгороде, и в Старой Руси, и в Москве, и теперь уже в Смоленске, Торопце, Владимире и прочее, ну, это же получается, если вот так вот сказать, так, как ты говоришь, что это была расписка. Это же получается, у нас вексельная система появилась сильно задолго до Венеции, например, тоже.
Нет, ну почему? В 12 веке появилась.
В 11-м, получается, в конце 11-го, да.
Ну, еще в начале 12 века известны монетные клады,
да,
которые дальше исчезают.
Да.
Да.
Неужели все это вот натурально сменяется векселя? То есть понятно, что банка как такового у нас не было. Кто отвечал за этот вексель? Это же получается на свой страх и риск. Вот у тебя была семья, ну, например, новгородская, просто потому что в Новгороде этих берёзд найдено больше всего. Завтра случилась эпидемия там, боевого поноса, голод, все что угодно, и вся семья этого купца, например, купца, поголовно вымерла. Это, ну, было элементарно совершенно. И что ты будешь делать с этой распиской? Кому ты с ней пойдешь? Кто отвечает за это? В Венеции было понятно, там был банк, который отвечал за обеспечение данного векселя. А у нас? Это же как-то рискованно.
Ну, у нас тоже были купеческие товарищества.
У нас было известно одно купеческое товарищество, Иваново 100, которое заведовало международной торговлей в Новгороде. А какие-то другие товарищи, видимо, товарищества, видимо, были в классическое средневековье, мы просто про них многого не знаем. но это купеческое товарищество, которое продает. А если я покупатель? Вот я пришел в это самое Иваново 100, говорю, мне нужно 5 штук сукна, чтобы всему замотаться. Мне говорят, хорошо, давай расписку. Я даю эту расписку, забираю 5 штук сукна, и завтра, не дай бог, меня со всеми моими, так сказать, родными какие-нибудь крестоносцы прибьют или коварная бацилла. И чего, друзья мои, будут делать из Иваново 100 с моей распиской? Меня-то уже нет, и отвечать за меня, соответственно, некому. Кому пойдут жаловаться? Делать что будут? Непонятно. Непонятно. Вот эти другие вопросы касательно, в том числе, Древней Руси, а потом после Древнего Руси, после Древней Руси и Московского царства, потом, наверное, уже перекинемся и во времена Алексея Михайловича, Петра I, мы поговорим в следующий раз, потому что деньги – это всегда интересно.
На сегодня все. Спасибо, Кирилл Михайлович.
Зовите еще.
Обязательно. Всем пока.